Мой вопрос: сохранится ли свободная воля у нас в вечности? Если да, подтвердите Священным Писанием. Если нет, то тоже. Я имею в виду вечности для спасенных, а не для погибших. Я не могу сейчас вам прочитать конкретное место Писания, но исходя из первых страниц Библии, когда человек был сотворен, первый Адам и Ева, помните, да, в Едемском саду, они были со свободной волей? Конечно, были. А на новой земле, под новым небом, будет совершенно все новое. И если уж мы добровольно принимаем Господа, то и славить Его там будем не потому, что Бог придет, допустим, на новой земле, там, в новый Едемский сад, я просто так говорю, ну и решит, ну-ка я сегодня послушаю вот Татьяну и Николая. Кнопочки нажал, они начали его славить. Надоело, выключил, пойду послушаю Ваньку, да? Я не думаю так. Мы не только сохраним, братья и сестры, свободную волю, но она у нас будет чистая, святая. Она у нас будет подчинена небесным законам. То есть, ну, другого я не нахожу. Мы не будем там роботы. А? Да. Вы знаете, с Ростова-на-Дону Горожанкина Владимира. Это правда, что он и Коломийцев Алексей проповедуют кальвинизм? Горожанкина я знаю хорошо, потому что в Ростове встречались несколько раз, и дома у него бывал. Вот. И, к сожалению, не знаю до конца всех там тонкостей, но мне звонила неделю, может быть, три, его сестра с Ростова и с большой печалью говорила вот об этом. Она почти час со мной разговаривала ночью. И просила как-то помочь или написать, или позвонить. Вот, я до конца не знаю, но есть такие сигналы, что Горожанкин, когда приезжал сюда в Америку, вот, он, видимо, что-то здесь подхватил, как говорят, какой-то грипп куриный, да, и повез его туда с собой. Да. В отношении Алексея Алексеевича я скажу немного в нашей последней третьей беседе. Это в следующую пятницу. У нас была с ним встреча в прошедшую субботу как раз по этому вопросу. Вот, я скажу потом это на последнем вечере. Есть ли люди в вашей церкви с кальвинистским настроем? Если да, то как много? Я не скажу, что они у нас есть с кальвинистским настроем. Есть несколько, может быть, молодых людей, которые учились в некоторых учебных заведениях, вот, и, естественно, они все свои знания приобретали на базе учебников, которые относятся вот к кальвинистскому толку. Чтобы у нас оно, так сказать, имело какое-то место и проявлялось как-то в церкви, нет, пока этого нет, и тем более, что мы, чтобы предупредить, провели уже эти беседы, вот, думают, что Господь нас помилует, вот. Если да, то что вы с ними делаете? Ну, если можно, то мы беседуем лично, если где-то встречаемся. Вот. Ну, а чаще всего мы в церкви проводим вот такую профилактическую работу. Допустим, 2 недели назад мы провели с молодежью в церкви долгую беседу об учении мормонов. Потому что штат Юта, это мормонский штат, они ходят здесь, навязывают свое, и я имел беседу такую с молодежью, был очень хороший вечер. То есть мы делаем вот это по всем направлениям, чтобы наши люди были научены. Имеете ли вы достоверные доказательства, что Кальвин руководил или хотя бы одобрил сожжение того человека? Я в своих беседах напомню название книги. Я не говорю голословно, есть книга, в которой описывается. Вот, там никто не говорит, что Кальвин заседал в суде и вынес приговор, но слова его, которые я сегодня привел, это историческое выражение, когда он сказал, что как только появится сервит здесь, в Женеве, я не допущу, чтобы он выехал отсюда живым. Он тогда находился как раз там в правлении и играл огромную роль. Я еще упомяну кое о чем, это тоже исторические данные, что при жизни и служении Кальвина был введен новый метод пыток, когда инакомыслящих пытали каленым железом, прожигали подошвы ног, заставляя их отречься от своих убеждений. Это все, это история, дорогие друзья, вот, и с этим никто не спорит. Скажите, что Спержен поддерживал Кальвина или нет? Есть некоторые высказывания у него в этом плане, но я не могу отнести его, так сказать, к этой категории. Я знаю, что в Библии нет противоречий. Как понимать три места в Деяниях апостолов? Два из них. Это касается апостола Павла, когда он шел в Дамаск. Помните, да, и здесь вопрос. В одном случае, значит, люди видели свет, а никого не видели, а в другом случае все наоборот. Прочитайте внимательно, да, 9 глава, 22 глава, там речь идет вот о чем. В одном случае, допустим, просто в 22 главе, когда будете читать, «бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне, что? Не слыхали». То есть они видели свет, но не слышали. А в другом случае не видели света, а смотрят, Павел кому-то отвечает. Господи, что повелишь делать? Тоже не могли понять. То есть описываются разные стороны одного и того же события. Голос апостола Павла, голос Божий и свет с неба. Прочитайте внимательно, и вы разберетесь там очень легко. Советуете ли вы вообще учиться молодым братьям и... не только молодым, или все учебные христианские заведения пронизаны кальвинизмом. Учиться не в смысле получения диплома, а для проповеди истины Божьей. Я за учебу, дорогие братья, дорогие сестры, но я за учебу какую? Не просто так. Человек покаялся, уверовал, 2 года член церкви и пошел учиться. Это его право, конечно, но через 3-4 года он получит там бакалавра, магистра. 4-5 лет всего он член церкви, я не думаю, что он уже достоин этого звания. Никак не думаю. Почему? Потому что он выучил некоторые учебники, у меня их дома тысячи. Я их все давно перечитал, просмотрел все программы, но это не значит, что я теперь имею образование там или что. Потому что я официально нигде не учился и никто мне не присваивал. Учиться нужно... Посылать должна церковь, я признаю такое, если Бог призвал кого-то на служение, дал ему таланты и дал дары, и если он еще приобретет потом знание к этим талантам и дарам, это будет благословение для церкви. А если человек не получил от Бога таланты и дары, а пошел выучился, это будет беда и болезнь для церкви. То есть он придет и скажет, братья, вы освободите скамейки, никто из вас не учился, доили там коров, хвосты быкам крутили, хватит, мы выучились, мы будем проповедовать, и придет беда. Я приводил вам уже пример, просто напомню, может быть, кто-то не слышал. Один мальчуган пришел с собрания, и папе говорит, папа, я буду проповедником. А папа говорит, почему, сын, решил ты быть проповедником? А он говорит, сегодня пастор проповедовал и сказал, идите проповедуйте всей твари. Я тоже хочу и проповедовать пойти всей твари. Папа говорит, правильно, сынок, так сказано. Идите и проповедуйте всей твари. Но нигде не сказано, чтобы всякая тварь шла и проповедовала. От Бога должен быть дар. От Бога должен быть талант, это очень важно. И таких церковь должна и братья-служители не в угол загонять, а выявлять, поощрять и помогать им правильно встать, чтобы потом в последующем быть служителями церкви. Как можно получить копии ваших бесед? Я не знаю, видимо, у вас записывают здесь. Я с собой не привез, у нас сделаны записи в церкви. Единственное, что могу, материал у меня весь отпечатан. Вот, вы заметили, наверное, что я большей частью читаю. Почему? Потому что делаются записи, и чтобы потом меня не уличили где-то в чем-то, я в любое время могу предоставить, вот у меня отпечатано то, что я говорил, да? Поэтому мы можем снять эти копии всех 3 бесед в напечатанном виде, и вы сможете их получить, если братья ваши позволят и согласятся. До сотворения мира существовал только Бог и его ангелы. Один из них возгордился, и Бог его изгнал из рая и его служащих. Какая гарантия, когда мы будем на небе, что кто-то из нас не возгордится и не получится то же самое, что произошло со спасенными? Это Божий план спасения, дорогие братья и сестры, и для меня сегодня важно. Господь сказал, что туда, на небо, ничто что? Нечистое. И преданная мерзости не войдет. Да, мы говорим, блудники, воры, лжецы, большие лжецы туда не войдут. Ну, а если мы здесь, так сказать, вот такие нервные, такие несдержанные, если мы здесь, может быть, какие-то хитрецы, лукавые, ну, это Бог простит. Бог прощает, когда мы каемся. Но если это останется у нас до самых дверей вечности, пусть никто не надеется, что туда войдет. Почему? Потому что, ну представьте себе, если такие люди в церкви иногда смуту наводят, да, со своим характером неосвященным и невозрожденным, вы представляете, что будет там на небе? Ничто нечистое туда не войдет, написано. Это Божий план спасения, поэтому здесь все ясно. Есть такое понятие у христиан, что говори правду надо друг другу, основываясь на месте Писания. Признавайтесь друг пред другом, а остальным всем можно говорить неправду. Объясните, пожалуйста, этот вопрос на основании Священного Писания. Я знаю, что сторонники такой теории могут сегодня открыть несколько мест Писания, которые будут говорить нам, что мужи Божьи даже, или те, которых Бог использовал, они когда-то говорили неправду. Я не хочу основываться на этом, потому что Библия, Ветхий Завет, большей частью это история, описанная для нас наставлением. И это Ветхий Завет и закон, и жили по закону, и относились благословение и Божье обетование к земной жизни Израиля. Учение благодати дано нам для вечности, и много мест Писания, которые говорят, лжецы Царствие Божие что? Не наследуют. Никакая неправда туда не войдет. Неправедный пусть еще делает неправду, праведный дотворит правду. И нигде не сказано, что говорящие правду неверующим, ну, туда войдут. Вот друг другу только говорите правду. А как же вы будете проповедовать Евангелие и учить неверующих, что Бог есть истина, Бог не терпит неправды, а сами будете обманывать? Ну, нестыковка, правда? То есть... И все же знает ли Бог наш конечный результат нашей веры, нашего упования? Это несомненно да. А если да, то зачем ему звать и ждать того человека, ждать его решения, его духовной перемены? А в этом как раз и сказывается свободная воля человека. Да, Бог бы мог сделать все иначе. Предузнал, что вот эти примут, а вот эти нет. Махом решил, распределил, и началась вечность. В этом-то как раз и премудрость Божьего плана спасения. Вопросы закончены, и братья говорят, помолиться надо, да? Давайте помолимся, братья и сестры. Может быть, кого Господь побуждает, двое, трое, коротко помолимся, поблагодарим Бога.